Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю своего собеседника. Сегодня у нас в гостях эту часть «Светлого вечера». Ближайший час проведет врач, организатор здравоохранения, клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас видеть и слышать здесь у нас снова после некоторого перерыва. Отец Александр, врач. И мы сегодня будем говорить я думаю, еще не закончившись, у нас же все-таки эпидемия, пандемия не закончилась, она продолжается, но она, наверное, очень сильно повлияла. Мы когда-то еще весной, еще в самом начале, в марте с отцом Александром делали программу о том, что нас ждет впереди, стоит ли бояться коронавируса, не бояться. И вот сейчас прошло уже... Получается, больше полугода, уже месяцев 8 прошло. Мы с вами пережили весеннюю пандемию, закрытие, сидели дома. Вот сейчас вторая волна, если это можно назвать второй волной. Она тоже достаточно тяжело, еще тяжелее первой проходит. И поэтому все это, наверное, влияет и на наше душевное спокойствие, духовное состояние. Все очень по-разному переживают это время. Кто-то поддается панике и боится, кто-то не боится, наоборот, кто-то там ратует за соблюдение всех возможных мер безопасности, предосторожности. Кто-то, наоборот, считает, что ничего страшного не происходит, необходимо приобретать коллективный иммунитет. Тут я говорю, естественно, не как специалист, а как человек, который находится в информационном поле и слышит разные совершенно точки зрения. Вот сегодня с отцом Александром мы попробуем в них разобраться. Вы чувствуете изменения в обществе в отношении к болезни, к близким, к себе самим, к окружающим людям? Вот мы с вами встречались тогда в марте, по-моему, если не ошибаюсь, да, в марте, вы говорили, что если мы сейчас будем все соблюдать меры предосторожности, то бояться, в общем-то, нечего. С одной стороны, так оно и есть, да, с другой стороны, вот мы видим целую череду смертей, в том числе и клириков, умирает огромное количество людей, которые кто-то соблюдал меры, кто-то, наверное, нет, кто-то излишний, я знаю, вот у меня знакомый, вот он боялся всего на свете, боялся, один раз вышел в магазин, заболел, умер. Поэтому вот вы видите изменения в обществе какие-то происходящие?
Да, действительно, изменения они есть. И хотелось бы отметить, что, может быть, уровень тревожности в обществе он стал ниже. Люди как-то более стали спокойно относиться ко всем вот изменениям, ко всем этим угрозам, ко всем предупреждениям. И даже, к сожалению, многие люди относятся к этому настолько спокойно, что вызывает даже страх у тех людей, которые, может быть, имеют уже антитела после перенесенной инфекции, после того, кто уже привился, смотрят на тех людей, которые беспечно относятся к своему здоровью, и, конечно, возникает очень много вопросов к таким людям. Но вместе с тем, вот как вы говорите, что изменилось, люди стали больше знать об этой инфекции. Многие люди, переболев, уже делятся опытом таким вот переболевшего человека, что произойдет, что будет, что следует ожидать. Ну и, естественно, люди, которые получили вакцину, вот нашу, впервые.
Но мы об этом сейчас подробнее отдельно, да, поговорим.
Они, да, тоже, они тоже чувствуют какой-то вот спокойный такой вот ритм жизни, которые
ожидают. Ну, о вакцине мы сейчас отдельно чуть позже поговорим, а здесь вы говорите, что они стали спокойней, но ведь опыт у каждого свой. Кто-то вообще, я знаю врачей, которые переболели, не заметив, то есть просто когда им на работе делали тест на антитела, у них были антитела, хотя они ничем не болели, по ощущениям. Есть и среди моих знакомых тоже люди, которые были на ИВЛ, и у них свой собственный опыт вообще практически нахождения на грани.
Угу. Ну, понимаете, каждый человек – это настолько уникальное существо, уникальное творение Божие, что один переносит. Вот глубина его переживания, она ни в коем мере не сопоставима с глубиной переживания другого человека. Поэтому, естественно, и картина, и клиника, и ощущения, и переживания, они у всех людей разные.
А иммунитет?
Иммунитет – это тоже уникальная система защиты организма, поэтому у каждого человека могут быть абсолютно различные реакции, различные ощущения, различные иммунные ответы, поэтому здесь тоже как бы… Мы живем в многообразном мире, и многообразие, оно ощущается не только в восприятии информации, но также в многообразии как бы составляющих компонентов человека.
А к вам чаще стали приходить люди, например, на исповедь, или просто поговорить как со священником, которые говорят о своем страхе?
Очень много людей, которые и сейчас болеют, которые обращаются, просят молитвы, переживают, приходится их успокаивать. Приходится обнадеживать их, что на самом деле не все так плохо, не все так запущено, даже в запущенных ситуациях. Приходится молиться, приходится как психолог с ними общаться, а также как священник приходится давать такие духовные советы, чтобы у человека не было ни паники, ни чувства такой вот богооставленности, что ли, уныния, чтобы такие люди не падали духом.
Но тут вопрос скорее как к врачу. Все-таки почему люди... Мы впервые столкнулись с такой проблемой в современном изводе общества. То есть никто уже сейчас не помнит про испанку, а какие-то локальные вспышки разных эпидемий, которые были в Советском Союзе, они были настолько локальны, это не было общемировой пандемией. Ну, то в Советском Союзе, то в какой-то другой стране. Ну, были какие-то, но они нас никогда не затрагивали. И они даже в разговорах людей, живших в то время, никогда не всплывают, практически никогда. Если мы там пережили какое-то количество войн, да, Чечня, Афганистан, уже мало кто Великую Отечественную там помнит хорошо или участвовал в ней. Но, тем не менее, вот память о каких-то тяжелых ситуациях, конфликтных ситуациях, об острых ситуациях, она в народе жива, то вот с эпидемиями мы, как человечество, давно не сталкивались. И поэтому нам непонятно, почему кто-то два раза чихнул, или, как вот сейчас перед эфиром сказали, голова вечером болела, и все, это уже был коронавирус. И у человека проходит это бесследно, и все, антитела, там, и он живет счастливо. А кто-то тяжело умирает, и мы каждый день, как сводки боевых потерь, видим некрологию, в том числе и это еще тоже повод для отдельного разговора людей церкви. Почему вот кто-то так легко все переносит, а кто-то умирает? Я понимаю, что, может быть, какого-то однозначного ответа на этот вопрос нет, что об этом можно говорить долго, дискуссионно, но это тот вопрос, который, я думаю, уверен, мучает огромное количество людей, которые нас слушают.
Ну, вы знаете, сам вот по себе вирус – это такие вот белковые неживые частицы, которые, попав в клетку, начинают размножаться и приносить свое такое пагубное действие. Вот. Куда она попадет, в кого она попадет, в ком она обнаружится, как бы от человека многое может не зависеть. Он может быть находиться в совершенно стерильных условиях, но каким-то образом, непонятно, ветром надуло, там, от какого-то человека, собеседника попала эта частица, была принесена или каким-то образом попадает в организм другого человека и начинает приводить свое такое вот разрушительное действие. Здесь вот как бы ни логики, ни ответа такого прямо как бы линейного нет. Все зависит от ситуации, и ситуации бывают абсолютно разные.
А нет такого, что один человек более защищен, чем другой?
Дело в том, что я же, как раньше говорил, что это все как бы первичный вот иммунитет, какой есть у человека, вот, как состояние слизистых, состояние вот иммунитета слизистых, вот, потому что он же проникает через слизистые оболочки, он синцитиальный вирус такой, который при дыхании, чихании, не распространяется воздушно-капельным путем, как мы об этом с вами и говорили на первой встрече, посвященной коронавирусу. Поэтому здесь вот первичные меры профилактики, они должны вот направлены быть как раз на предотвращение попадания как от больного человека в пространство, в помещение, так, когда есть другие люди, также и защита тех людей, которые находятся вместе в одном помещении, то есть это такой вот масочный режим, это попытаться как бы не распространять вирус по телу, по лицу, руками, поэтому мы носим перчатки. Вот, использование санитайзеров, антисептиков, вот, использование, может быть, каких-то первичных таких вот препаратов, это противовирусные препараты, препараты, повышающие вот, собственные интерфероны, препараты, которые обладают такой вот витаминной активностью, то есть повышается неспецифический иммунитет, это очень большое значение имеет для того, чтобы человек, находясь в окружающей среде, в окружающем пространстве, находясь среди людей, был более-менее не подвержен как бы заболеванию или как бы распространение этого вируса, и чтобы человек не подхватил его, говоря простым языком.
Ну, а все-таки вопрос в том, почему некоторые люди легко так переносят, а другие в больнице. Я, опять же, как абсолютно не являюсь специалистом в области медицины. Сейчас вот, да. Секунду, смотрите, подключенные к системе жизнеобеспечения, да, КВЛ, да. И вроде бы все там за легкие работает аппарат, там поступает нужное количество воздуха, сатурация, да, нормальная, да, да, да. Все уже вроде бы ничего, а человек все равно умирает. Почему?
Ну, бывает, потому что возникают такие осложнения, которые несовместимы с жизнью. Возникает у человека, это тромбозы, вот, которые очень быстро развиваются, поражаются факторы определенные или возбуждаются в крови определенные факторы свертывания крови, и они уже бесконтрольно начинают как бы вызывать такой синдром, который называется диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Это тромбоз мельчайших сосудов, а эти сосуды находятся в тканях органов, которые перестают выполнять свою функцию. Если это в мозге, значит, мозг перестает работать, сердце, инфаркт миокарда, легкие, коллапс и инфаркт легкого, почки, инфаркт почки. Поэтому люди умирают, вот, поражаются почки, допустим, переходят на гемодиализ, поражается легочная ткань, ИВЛ, но он не помогает, потому что в мельчайших сосудах образованы тромбы. Вот, и кровь, которая попадает в легкие, в альвеолы, она не выполняет ту функцию, которая предназначена. То есть она должна обогащаться в альвеолах, парциальное давление кислорода меняется в норме, а в тромбированных альвеолах этого не происходит, поэтому человек испытывает кислородное голодание, вот, гипоксия и смерть гипоксическая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» архимандрит Александр Глоба, врач, организатор здравоохранения, клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря. Мы, естественно, сейчас общаемся с верующей аудиторией, у людей возникает и вопрос, который, может быть, в меньшей степени задаются светские люди. Как же так происходит? Мы, живя в относительно спокойном обществе, когда люди умирали от тяжелых болезней, но это не было пандемично, сейчас в эпоху коронавируса со смертью сталкиваемся все чаще и чаще. Этот 2020 год стал прям такой чередой смертей, в том числе людей очень известных, публичных. И даже если, слава богу, коронавирус никак не затрагивает отдельные семьи или протекает болезнь легко, то, включая телевизор, там, я не знаю, как-то по-иному там, получая информацию в интернете, люди все время читают некрологи по известным людям. И вот это рождает дополнительный страх у верующего человека. И следующий вопрос: а за что, Господи? Почему так оно выходит? Как же, неужели? То ли мы что-то не так делаем, как человечество, то ли это вообще никак нельзя совместить с религиозными вопросами?
Ну, знаете, как священник, конечно, я должен сказать, что, скорее всего, Господь хочет нам что-то донести и что-то сказать. Вот. Конечно же, как священник, я должен призвать людей к тому, чтобы взглянули внутрь своего сердца, подумали о своей душе, вот, и принесли достойные плоды покаяния. Но вместе с тем, понимаете, мы находимся в такой ситуации, что как бы винить Бога за то, что произошла какая-то ошибка, связана ли она с человеком, техногенная ли она, или же другие возможные причины, но мы здесь не можем, потому что как бы Господь, как мы уже говорили на первой встрече, Господь, Он создает первичные причины бытия, закона бытия. Вот. И человека Он научил, Он дал нам разум, дал нам способность мыслить, дал нам способность научно познавать мир, как бы делать выводы для себя и уметь предостерегаться, научиться как бы прогнозировать, планировать распространение болезни или возникновение той или иной болезни. Поэтому Господь как бы здесь не является первопричиной наших бед, понимаете? Очень часто люди страдают из-за дел рук своих, понимаете? Ну, давайте, допустим, возьмем такой пример, когда человек столкнулся с атомом, когда он изучил его более-менее, когда он придумал атомную бомбу, и когда были страшные испытания на людях, когда умерло много людей, получило много повреждений, покалечило, и даже это передается из поколения в поколение, когда рождаются не совсем нормальные в плане физическом люди, то кто виноват? Бог ли виноват здесь? Нет, Бог здесь не виноват, это дело рук человеческих.
А мы же Бога и не обвиняем? Ну, по крайней мере, мы сейчас здесь Бога не обвиняем.
Да, да. Ну, я говорю о том, что здесь вот Бог, как бы люди, чтобы не спекулировали понятием и личностью Бога. Потому что очень много зависит от людей, очень много зависит от человека. Но при чем здесь Бог, если человек не носит маску или перчатки и не пытается предостеречься, если есть такая вот ситуация, есть поветрие, есть опасность совсем рядом. Вот, как бы уже сказано со всех сторон, даже я читал и библейские, выдержки библейские, такие вот высказывание, что когда происходит зараза в обществе, да, это описывалось у израильского общества, то там были даже карантинные мероприятия. И сейчас нам государство и благословил Святейший Патриарх соблюдать эти карантинные мероприятия, то кто здесь виноват, если человек этого не хочет?
Вот тут справедливое замечание, и я могу наших слушателей точно так же адресовать к очень хорошей программе, которую мы тоже записывали еще в самом начале пандемии, когда только-только вводили первые ограничения, в том числе и в церквях, программу с священником Ильей Письменюком, церковным историком, который написал очень хорошую статью о карантинах, с карантинных случаях, примерах в истории русской церкви. Если внимательно почитать эту статью, то выходит, что мы-то сейчас, я уже говорил, живем последние 100 лет без вот таких крупных пандемий, а они, естественно, и особенно чума, а помимо чумы еще разные болезни преследовали наше общество на протяжении столетий, и церковь должна была реагировать, и были соответствующие меры, и закрывались церкви. А если вспомнить, почему мы причащаемся не из рук, или там не просто из рук священника, или не сами берем тело Христово, то мы узнаем, что лжица, она и появилась как борьба с эпидемией, как форма борьбы с одной из эпидемий Средневековья.
Да. Так оно и есть, именно история подтверждает вот эти вот выводы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, и можно вот если логически осмысливать те или иные моменты, которые присущи, допустим, в быту или в богослужении, то действительно была какая-то причина, которая вызвала те или иные действия.
Но тем не менее, вот сейчас дискуссия продолжается и относительно вакцины. И вот здесь я сразу хочу сказать, что у меня собственной позиции по этому вопросу нет. Я сейчас не могу никого не агитировать, не переубеждать. Я ни в коем случае не являюсь антипрививочником, и скорее наоборот, абсолютно наоборот. Но вот в случае с вакциной от коронавируса у меня есть внутренний страх, потому что так как и болезнь новая, так и вакцина только что сделана. И как она покажет себя и проявит в будущем, я не знаю. Но при этом я не врач, я не человек, который что-то понимает в
химии, в молекулярной биологии. То есть вы не понимаете... Вы не понимаете и не знаете суть вакцины, да? То есть,
я не знаю, как она действует. Как это работает, как работает вакцина, которая была изготовлена в срочном порядке.
Ну, знаете, она изготовлена не в срочном порядке, она изготовлена уже по определенным алгоритмам и стандартам, потому что есть изготовленные вакцины, которые проходили очень длительные испытания, и сейчас микробиология, она дошла до такого уровня, что, понимаете, сейчас не надо выдерживать вот эти вот сроки изготовления, потому что это не живая вакцина, да, вот которая, допустим, сейчас у нас рекламируется, которая, ну, рекламируется в каком смысле? О ней очень много говорится. Вот, прямой рекламы нет, потому что очень много людей, которые хотели бы привиться, их большее количество, чем наработанная вакцина.
Да. Ну и чем, да, чем да, промышленность да. может ее выпустить. Поэтому, да, поэтому... у нас открывается в Москве завод, который производить... поправьте, 10 миллионов в месяц, кажется, доз,
да.
И в Индии, возможно, будут ее производить. Но вопрос... Вот вы сейчас общаетесь с абсолютно темным человеком в этом...
Ну, понятно. Но я хочу сказать, что я привился вакциной, вот гамковид-квак, вот, уже...
Что это такое? Это что такое?
Ну, это название вакцины.
Это не спутник?
Это спутник 5,
да. Спутник.
Да. Вот, его спутник Ви еще называют. Вот, и я давно ждал этой вакцины, и даже когда были первые сообщения, я пытался как бы стать, ну, или как
в экспериментальной группе.
Да, в экспериментальной группе.
А почему вам не было страшно?
Ну, потому что я учился в медицинском таком вот базовом, сильном заведении, военно-медицинской академии, получал образование там, знал, что в разработке этой вакцины как бы работают военные медики в том числе, вот, знал, что вакцину против Эболы, допустим, или, разработал также военный медик, генерал-майор медицинской службы. Поэтому как бы ее смысловую часть, ее основную, как бы ее основной смысл я понимаю, и как бы страха оно мне не вызывает никакого. Потому что, ну, конечно, у каждого лекарственного средства, у каждой вакцины есть свои показания, есть свои противопоказания.
А вот давайте есть, о противопоказаниях еще поговорим.
Есть понятие такое, знаете, как бы риск болезни выше или риск умереть от вакцины выше, понимаете, допустим.
Ну, то есть определенный риск есть.
Да, вот, ну, допустим, я знаю, что болезнь, если, не дай бог бы, я переболел бы этой болезнью, то, скорее всего, у меня было бы, ну, состояние клиническое, ну, как минимум, средней степени тяжести. Вот, потому что я знаю, что у меня есть рецепторы, к которым бы прицепился бы этот вирус, а это рецепторы ну, как бы на белке ангиотензин, превращающие ферменты, понимаете? Я как бы, ну, еще не гипертоник, но во всяком случае препараты, которые понижают давление, я уже принимаю, поэтому... риски оцениваю адекватно и, ну, если хотите сказать, разумно, понимаете? Вот, и соответственным образом мне приходилось очень долгое время прибегать к повышенным мерам защиты, вот, профилактики, принимать противовирусные препараты, проводить вот такой вот профилактическую работу в отношении своего организма, чтобы не встречаться с этой инфекцией, вот как бы, ну, или предотвращать встречу с этой инфекцией.
Я помню, мы с вами говорили как-то, не знаю, пару месяцев назад, когда только-только общались, только-только нам обещали вакцину, и только-только первые образцы появились, и эксперименты начались уже в обществе, и вы говорили мне тогда, произнесли фразу, которая меня насторожила: если нет аутоиммунных заболеваний, можно прививаться. И вот я здесь не очень понимаю, что в данном случае подразумевается под аутоиммунными заболеваниями. У меня, например, очень серьезная астматическая аллергия с астматическими компонентами. Я не знаю, можно мне прививаться или нет. Считается это аутоиммунным или не считается?
Ну, понимаете, здесь смотрится, выбираются такие вот заболевания, которые при нелечении которых, ну, как бы организм получает максимальное повреждение. Понимаете? Вот. То есть, если человек принимает гормональную терапию, там, очень сильную противовоспалительную терапию, вот, ну, это все должно быть как бы не на словах, а на деле, то есть должен быть установленный диагноз, да, вот, и человек, допустим, должен страдать этим заболеванием, это уже проверено, это уже как бы диагностировано и назначено лечение. То здесь как бы ставится один вопрос. Если, вот, допустим, вы сказали про бронхиальную астму, да?
Нет, не бронхиальная астма, просто у меня там аллергия с астматическим компонентом. А у многих астма бронхиальная,
например? Ну, для этого, допустим, вот то, что касается вот этой вот вакцины «Спутник», гамковик-вак, значит, там сказано, что когда человек, прежде всего, он сдает кровь на антитела, да, то есть если антител нет, да, вот, если с ним сначала разговаривает врач общей практики либо терапевт, собирает анамнез, если анамнез не отягощен болезнями, если у человека нет аллергических каких-то реакций на белок, на куриный белок, там, вот, на другие типы белков, вот, то как бы он в дальнейшем как бы допускается до вакцинации. Потом, значит, после вакцинации такой человек находится под наблюдением врача или медицинского работника полчаса. То есть это, во всяком случае, снимает страхи или подозрения на то, что у человека разовьется реакция гиперчувствительности немедленного типа. Понимаете? Если она замедленного типа, то человеку можно будет оказать помощь позже, и она не настолько страшна. А вот наиболее страшны реакции гиперчувствительности немедленного типа. Это вот отек Квинки, да, это отек вот такой, который может привести к сдавливанию дыхательных путей, и человек может умереть. Да, и таким вот образом человек оказывалась бы первичная неотложная медицинская помощь.
Мы прервемся буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого мужского монастыря и врач-организатор здравоохранения. Я Алексей Пичугин. Никуда не уходите. Мы сегодня говорим о коронавирусе, о вакцинации, о духовных, душевных последствиях, последствиях эпидемии и переживания в ее время.
Светлый вечер. На радио «Вера».